Глава 14. Первое свидание. Когда Остап вернулся в гостиницу «Карлсбад» и, отразившись несчетное число раз в вестибюльных, лестничных и коридорных зеркалах, которыми так любят украшаться подобного рода учреждения, вошел к себе, его смутил господствовавший в номере беспорядок. Красное плюшевое кресло лежало кверху куцами ножками, обнаруживая непривлекательную джутовую изнанку. Бархатная скатерть с позументами съехала со стола, даже картина явления Христа народу, и та покосилась на бок, потерявший в этом виде большую часть поучительности, которую вложил в нее художник. С балкона дул свежий пароходный ветер, передвигая разбросанные по кровати денежные знаки. Между ними валялась железная коробка от папирос «Кавказ». На ковре, сцепившись и выбрасывая ноги, молча катались Паниковский и Балаганов. Великий комбинатор брезгливо перешагнул через дерущихся и вышел на балкон. Внизу на бульваре лепетали гуляющие, перемалывался под ногами гравий, реяло над черными кленами слитное дыхание симфонического оркестра. В темной глубине порта кичился огнями и гремел железом строящийся холодильник. За брекватором ревел и чего-то требовал невидимый пароход. Вероятно, просился в гавань. Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочет: «А ты кто такой?» «Не поделились?» — спросил Остап, задергивая портьеру. Паниковский и Балаганов быстро вскочили на ноги и принялись рассказывать. Каждый из них приписывал весь успех себе и чернил действия другого. Обидные для себя подробности они, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность. «Ну, довольно», — молвил Остап, — «не стучите лысиной по паркету. Картина битвы мне ясна». «Так вы говорите, с ним была девушка?» «Это хорошо. Итак, маленький служащий запросто носит в кармане, вы, кажется, уже посчитали, сколько там?» «Ого! 10 000! Жалование господина Корейко за 20 лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. Но не помешал ли я вам? Вы что-то делали тут на полу? Вы делили деньги? Продолжайте, продолжайте, я посмотрю».
«Я хотел честно», — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — «по справедливости, всем поровну, 2500». И, разложив деньги на 4 кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши: «Вам, мне, ему и Козлевичу».
«Очень хорошо», — заметил Остап. «А теперь пусть разделит Паниковский. У него, как видно, имеется особое мнение». Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал большой королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались 3 стопки. Одна большая из чистых новеньких бумажек, вторая такая же, но из бумажек погрязнее, и третья маленькая, совсем грязная.
«Нам с вами по 4 000, — сказал он Бендеру, — а Балаганову 2.
Он и на 2 не наработал».
«А Козлевичу?» — спросил Балаганов в гневе, закрывая глаза.
«За что же Козлевичу?» — завизжал Паниковский. «Это грабеж. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться? Я не знаю никакого Козлевича».
«Все?» — спросил великий комбинатор.
— Все?
— ответил Паниковский, не отводя глаз от пачки с чистыми бумажками. — Какой может быть в этот момент Козлевич?
— А теперь делить буду я, — по-хозяйски сказал Остап.
Он не спеша соединил кучки воедино, сложил деньги в железную коробочку и засунул ее в карман белых брюк. «Все эти деньги, — заключил он, — будут сейчас же возвращены потерпевшему гражданину Корейко. Вам нравится такой способ дележки?»
«Нет, не нравится», — вырвалось у Паниковского.
«Бросьте шутить, Бендер», — недовольно сказал Балаганов. «Надо разделить по справедливости».
«Этого не будет», — холодно сказал Остап. «И вообще в этот полночный час я с вами шутить не собираюсь».